Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В нашем радиоэфире программа «Онегин». Программа о музыке и музыкантах, и мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И Владимир Тюльпанов, вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец. По хорошей традиции, мы не одни с Володей в студии. Сегодня у нас профессор, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Елена Александровна Спист. Здравствуйте, Елена Александровна.
Добрый день, дорогие Ирина и Владимир.
Добрый день, Елена Александровна. Вы музыкант, вы концертмейстер, экстра-класс. Но ведь не все так просто. Вы начинали маленькой девочкой. Как это было? Расскажите нам. Вас посадили, конечно же, за черное пианино и заставили заниматься музыкой.
Моя профессия была определена до моего рождения. Дело в том, что мои родители, они родились еще до войны, и мама поступила в музыкальную школу в 37-м году, в 38-м даже. Началась война, она не смогла закончить школу, и более того, в силу обстоятельств вообще она попала в детдом и воспитывалась в детдоме. Папа тоже не смог закончить музыкальную школу, но они очень любили музыку. И мама очень любила петь, и уже закончив университет, когда мы жили в Мурманске, она работала там, и она была солисткой хора. Папа подбирал одним пальцем все мелодии, которые он слышал. И, в общем, поскольку у них не сложилась судьба музыкантов, они решили, что они купят пианино, и их первенец будет обязательно музыкантом. В Мурманске инструментов не было. Я родилась в Мурманске, и они заказали пианино в Москве. Инструмент привезли из Москвы, и, соответственно, моя судьба, во всяком случае, вот в детском возрасте, она была решена. То есть я хотела заниматься музыкой, это я точно помню. В 5 лет ко мне привели педагога, который меня научил грамоте, и я сразу стала играть 2 руками. С удовольствием пришла на экзамены в музыкальную школу, узнали, что мне еще нет 7 лет, и сказали, что меня не примут, что я еще маленькая. Я устроила там дикий рев, это я тоже прекрасно помню, и в результате все-таки меня взяли в музыкальную школу, и таким образом я стала учиться. Но это еще не вся история. Мне давалось это достаточно легко, и первые 4 года я закончила с похвальной грамотой. Мне это все надоело, поскольку я считала, что меня учат плохо, и в 5 классе я решила бросить это дело, но родителям ничего не сказала. То есть я проявляла чудеса изобретательности, я переворачивала ноты на инструменте, чтобы они видели, что я занималась. На самом деле я гуляла и прогуливала все занятия. И в 5 классе, в 3-й четверти, когда я сидела в образовательной школе, надо сказать, что я была отличницей в обеих школах, меня вызвал педагог с урока, маме позвонили на работу и сказали, что меня исключают из музыкальной школы, потому что я не хожу на занятия. Это было так. Мама, правда, повела себя очень деликатно. Она взяла меня за руку, мы приехали в музыкальную школу, меня там отчитали. Причем я помню, хотя мне было 12 лет, педагог по музыкальной литературе, потому что больше всего я не ходила, вот просто не ходила на этот предмет. Не знаю почему. Не знаю почему. Она мне сказала: «Как так? Девочка из интеллигентной семьи, как обычный мальчик-баянист, не ходит на занятия». В общем, они надавили на меня тогда с 2 сторон и не дали мне бросить музыкальную школу, хотя аттестовали с 2. И надавили так, что, в общем, вот это было в 5 классе, что в 6 классе я поняла, что судьба моя уж решена, и мне придется поступать в музыкальное училище. Я поступила в музыкальное училище, совершенно не думаю, что я буду дальше продолжать музыкальное образование. Но вот как-то у меня даже таких мыслей не было, потому что Мурманск все-таки это не столица, не Петербург, не Москва. Но я попала к совершенно гениальному педагогу по фортепиано. И в результате вот я поступила сначала в консерваторию в Петрозаводскую. То есть у нас был такой педагог в Петербурге уже, когда я стала работать концертмейстером на хоровом дирижировании, потому что я начала работать концертмейстером и у вокалистов на камерном пении, и у дирижеров, хоровиков, Никитин Константин. И он сказал, что я как Ломоносов, иду с севера, и вот уже в Петербурге. Поэтому я после музыкального училища Мурманского поступила в Петрозаводскую консерваторию, а уже оттуда в ассистентуру, стажировку по специальности сольное фортепиано в Петербургскую консерваторию, и таким образом осталась в консерватории. И ни о какой сольной карьере вообще речи не было, у меня таких и мыслей не было. Закончив ассистентуру, стажировку, у меня даже был небольшой перерыв в моей работе профессиональной. Но в результате появилась вакантная возможность, просто необходим был концертмейстер, и меня взяли концертмейстером. Причем вот я попала в класс Киры Владимировны Изотовой, завкафедры камерного пения, потому что тогда она осталась без концертмейстера совершенно случайно. И в этом классе задержалась более чем на 20 лет. Причем когда меня Кира Владимировна взяла, поскольку она брала кота в мешке, она не знала, кто я, что я, она мне дала испытательный срок полгода и сказала, что если я ее чем-то не устрою или она меня чем-то не устроит, то мы через полгода расстанемся. Ну, в общем, не расстались.
Онегин.
Елена Александровна, ну, как певец я могу сказать, что вообще концертмейстер для певца – это фактически член семьи. Если вспомнить консерваторию, я прекрасно помню Киру Изотову, эту замечательную певицу и фантастического педагога, ее класс. Вообще концертмейстер проводит с певцом намного больше времени, чем сам профессор, сам педагог. И многие, вы знаете, в консерватории ребята остаются до вечера позаниматься с концертмейстером. То есть фактически концертмейстер может заменить педагога. Вы поправьте меня, если я скажу не то. И многие говорят, певцы, что концертмейстеры имеют вокальные уши. Вот как эти вокальные уши нарастить? Все ли концертмейстеры имеют эти уши? И расскажите об этом, концертмейстер и певец, вокалист, особенно начинающий.
Вы знаете, если сказать о первой половине вашего вопроса, я не считаю, что концертмейстер может научить вокалу. И это моя позиция, и я убеждена в этом, потому что это разные профессии. Ну, я так считаю, во всяком случае. А вот вокальные уши – это действительно, даже я употребляю это выражение, потому что когда много лет или какое-то время уже общаешься с вокалистами, или есть к этому природная склонность, потому что мне кажется, что если у концертмейстера есть не то чтобы вокальные способности, а вот он любит петь, то есть он тогда чувствует певца лучше, чем музыканты, которые все-таки к этому имеют меньшую склонность, потому что действительно пианисты, кто-то занимается соло, кто-то любит больше музицировать с инструментом, а кто-то вот именно склонен к пению. Я тоже очень любила петь, и я выступала в школе, меня выставляли на концерты у старшеклассников, тогда была популярна такая песня «Оранжевое солнце, оранжевое небо». Угу. И я вот это, будучи первоклассницей, на вечерах у десятиклассников пела. Я чувствую голос, я думаю, это природное. А вокальные уши, как я понимаю, потому что у меня действительно большой опыт работы с певцами, совершенно разной подготовки, начиная от топовых оперных. С Аней Нетребко у меня был концерт. И со многими солистами Мариинского театра. Они были студентами, потом они становились солистами. Я не говорю о таких достаточно понятных формальных вещах, как интонация, как артикуляция, произношение, да, слово понятно. Все равно мне кажется, что концертмейстер, который много работает с певцами, он слышит, ну, вот такие уже профессиональные вещи, как что заваливается звук, что он глубоко, что певец поет на связках. что на горле, да, что он не соединяет грудь с головным резонатором. Ну, то есть вот эти вещи уже слышишь. Я просто не хочу в этой программе в какие-то такие тонкости профессиональные уже углубляться, но музыканты, вокалисты, концертмейстеры понимают, о чем я говорю. Ну и, конечно, сейчас этого меньше, потому что я все равно общаюсь с певцами, продолжаю, поскольку уже ребята, студенты тоже приходят в класс, и я их соединяю со своими пианистами. И я наблюдаю, во всяком случае, по сравнению с тем, как я работала, когда принимали вокалистов без вообще даже музыкального образования. У меня были такие студенты, это было очень тяжело, потому что им в прямом смысле приходилось выстукивать вокальную партию.
Раньше таких было больше.
Да, вот тогда, когда я начинала, таких было больше, и я сидела и думала, для чего надо было заканчивать аспирантуру, чтобы одним пальцем на форте выстукивать тему и не по одному разу. Сейчас таких ребят нет вообще, и многие приходят образованные ребята, вокалисты, умные вокалисты. Есть пианисты, есть скрипачи, есть дирижеры-хоровики, и просто они умные, они очень серьезно относятся к своей профессии. Вот, но все равно с ними занимаешься фразировкой. Иногда раньше ко мне очень много певцов приходили домой, и муж у меня слышал за стенкой, как я занимаюсь. Он не музыкант, он говорит, что очень интересно, что ты им объясняешь смысл, когда они поют на русском языке. И действительно, потому что ребята заняты именно звуковедением, голосом, да, куда, в какой резонатор этот звук попадает, дыханием и так далее, они забывают вообще, о чем поют. И вот об этом тоже много приходится говорить. Об артистизме, о смысле.
Онегин. А бывало ли такое в вашей практике, что вы вот видите, певец мучается, педагог ему что-то подсказывает, но у него не получается. А вы на тот момент понимаете, что вы можете подсказать, и дело-то пойдет. И вы подсказываете, даете какой-то совет, и у ученика получается. Например, какая-либо верхняя нота.
Было такое.
Было.
И с верхними нотами тоже было. Это было, ну, как достаточно тоже времени назад. У нас есть такой композитор петербургский Николай Мартынов. И у него есть замечательный, интересный цикл на стихи Пушкина. И тогда вот пригласили этот цикл исполнить в фестивале хоровой ассамблеи в Капелле. Мы должны были этот цикл делать, кстати, с солистом Мариинского театра Ильей Банником. Николай Алексеевич даже учил с ним этот цикл, но что-то в последний момент не срослось, а концерт должен был состояться, и мы поделили этот цикл напополам спокойно уже замечательным концертмейстером Софьей Шляпниковой. Софа, она исполняла половину с Петром Мигуновым, а я вот сейчас просто уже забыла фамилию этого певца, потому что мне его просто вот порекомендовали. Он как раз в Капелле был солистом. Угу. И мы с ним дома занимались, учили вот эту часть этого цикла. И я не помню, то есть мы с ним начали говорить о фразировке, делать ее, и в результате он спел верхнюю ноту. Он ее сначала спел, а потом он просто, извините, но он был шокирован, просто он сказал, как, мы уже спели эту фразу, я даже не заметил. И вот такие ситуации были в репетициях, когда ребята отвлекались вот от чисто технологических вещей и погружались целиком в музыку.
Пели
и это,
музыку.
Да, пели музыку, и в этот момент все получалось.
А чтобы нам отключиться от каких-то технологических вещей и погрузиться в музыку, я предлагаю послушать Шуберта. «Лесной царь» исполняет солист театра «Зазеркалье» Иван Васильев, партия фортепиано Елена Спист. Мы напоминаем, что в эфире программа «Онегин», программа о музыке и музыкантах, и мы, ее ведущие.
Ирина Гаудасинская.
Владимир Тюльпанов, а в гостях у нас Елена Александровна Спист. Скажите, пожалуйста, Елена Александровна, сколько должен заниматься пианист, концертмейстер? Потому что есть же разные школы и разные мнения по этому поводу. Кто-то вообще говорил, что сиди 8 часов подряд желательно, можно иногда прерваться на покушать и водички попить. Но желательно даже на это не отвлекаться, заниматься профессией, впитывать солнечные лучики, там фотосинтезом заниматься каким-то локальным и все отдавать профессии. Были какие-то более, скажем так, человеколюбивые варианты? Меня, честно сказать, очень не любили соотечественники в школе, потому что у меня всегда все получалось достаточно быстро. Грубо говоря, то, на что у людей уходило по 5 часов, 7 часов в день, я делала за час. Этого хватало на чуть выше среднего уровня. И я радовалась и шла кататься на велосипеде за солнечное окошко. Очевидно, это не устраивало всех, потому что ну, тебе за час это дается, посиди ты два, и будет вообще все замечательно. Но я совершенно не хотела сидеть два. Мне казалось, что час — это вечность, которая просто высасывает из меня жизненные соки. Расскажите, пожалуйста, и свою профессиональную точку зрения, может, личную, какие-то свои наблюдения по этому поводу.
Во-первых, это очень индивидуально, потому что у нас индивидуальные занятия, индивидуальное обучение и разные способности от природы. От этого никуда не уйти. Да? Одаренный человек поцелован Богом, кто-то берет именно, простите, попой, да, сидит 7-8 часов и добивается больших результатов.
Но кто-то этого не замечает, потому что я дружил с Аркадием Володосем, мы вместе сидели с ним за одной партой в хоровом училище, он стал звездой, концертирующий пианист. Он занимался 8 часов, и его мама звонила моей и говорила: «Скажите, пожалуйста, Галина Ивановна, моему сыну, чтобы он перестал заниматься, потому что это уже ни в какие рамки не входит». Но Адик занимался 8-9 часов.
Это талант.
Вот так,
это
да.
Талант и любовь к инструменту. Да. Потому что кроме консерватории я уже давно преподаю в десятилетке. И у меня было очень много раз, когда я звонила там что-то узнать. И достаточно поздно родителям своих учеников. И они мне говорили, что да, еще дети сидят и занимаются чуть ли не ночью, чуть ли не засыпают за инструментом. И, в общем, дети мотивированы, их не заставляют. У них желание выучить много нового репертуара или просто добиться какого-то совершенства. То есть количество занятий, оно не связано только с тем, конечно, что человеку что-то не дается. Безусловно, что и талантливые люди, многие занимаются еще больше даже. Это индивидуальный момент. Опять-таки вот критерии. Что человек, что ребенок или взрослый музыкант уже, к чему он стремится и какие у него критерии. То есть кто-то слушает Григория Соколова, и хочет хотя бы приблизиться как-то, ну, хотя бы, да, к этому мышлению, звукоизвлечению и так далее. А у кого-то, в общем, получается такой среднестатистический, даже чуть выше уровень, и он этим тоже доволен. И, кстати, такие примеры у нас есть. Вот, опять-таки, если сравнивать десятилетку с ребятами из других городов, допустим. Десятилеточный уровень в целом, конечно, выше большинства ребят, которые поступают в консерваторию. И на этой базе многие успокаиваются. Они перестают заниматься или занимаются немного, и на пятом курсе их обгоняют те ребята, которые поступили, стартовые их возможности были чуть ниже. Но они занимались, они были очень мотивированы, они хотели достичь чего-то, а эти ребятки так успокаиваются и на своем базовом этом уровне, стартовом, прекрасно занимаются.
Онегин. Елена Александровна, в Европе разделяют концертмейстеров на тех, кто занимается с вокалистами камерной музыкой, на тех, кто занимается с певцами оперной музыкой, и есть такое слово «коуч». Вот расскажите нашим радиослушателям, что это такое, какая разница, что такое коуч-концертмейстер и просто концертмейстер, какая разница?
Коуч-концертмейстер – это концертмейстер-преподаватель. И тут можно вернуться к одному из первых ваших вопросов, да, когда вокалисты ищут, конечно, своего концертмейстера, и, конечно, они хотят видеть в этом лице не просто пианиста, который им сыграет фортепианную партию, а хотят услышать рядом с собой музыканта-партнера и педагога, который может подсказать и вокально какие-то недостатки, помочь, да, их исправить, ну и, конечно, музыкантские, художественно. просто концертмейстер, но у него задачи несколько проще. То есть, конечно, он в любом случае должен уметь и выучить партию с вокалистом. Ну, я думаю, такие вещи более формальные, то есть интонацию, ритм и так далее. По поводу разделения направлений, вот это очень, мне кажется, интересный вопрос и дискуссионный.
Угу.
И я думаю, что это во многом связано в Европе. Все-таки значительно больше музыкальных оперных театров вот в Германии, в Италии. И поэтому именно оперный концертмейстер как профессия там более востребована. И необходимо больше специалистов именно этой специализации. У нас все-таки театров значительно меньше. Это даже нельзя сказать, что в Петербурге очень много музыкальных театров, а в других провинциальных городах, даже, ну, не во всех далеко есть музыкальные театры. Поэтому эта специальность такая достаточно штучная получается. Поскольку я уже достаточно давно преподаю, и я с ребятами всегда говорю, а как вы себя видите в дальнейшем в профессии, могу сказать, что очень немногие хотят быть оперными концертмейстерами. Очень немногие, хотя, если говорить камерное направление, оно, мне кажется, сейчас вообще в некоем упадке в плане именно востребованности на сценических площадках. И мы это видим и по программам, вот даже в нашем городе, да, в Большом зале филармонии, в Малом зале филармонии таких концертов, вот камерной именно, вокальной музыки, где будет продумана программа, не просто какой-то общий набор произведений этого жанра, их мало. В Европе идет разделение обучения, это действительно так. Вот в 2020 году у нас кафедрой был выпущен сборник к 25-летию кафедры, и там как раз есть статьи, посвященные образованию концертмейстерскому в Германии и Австрии, это Евгений Синайский писал, и в Америке это Татьяна Брежнева, которая там училась и работала какое-то время, сейчас она в Петербурге, и они об этом как раз пишут, о разнонаправленности обучения. У нас все-таки такого нет, к сожалению или к счастью, поэтому консерватория дает такое базовое разностороннее образование, а дальше уже ребята применяют свои знания там, где они востребованы, где находят работу. Пока у нас так, во всяком случае.
Онегин. А в принципе, если разбирать вот эту специфику трудоустройства, у всей академической базы с этим есть проблемы.
Большие.
Огромные.
Большие проблемы.
Мы сейчас говорим и об инструменталистах, да, и о вокалистах, в целом и о народниках, абсолютно обо всех. Потому как учится нас довольно много, а мест как будто бы потом...
Не становится.
Да,
не так
больше
уж много.
Не так уж много. На мой взгляд, пианисты в этом смысле самый универсальный народ, потому что пианисты нужны везде. Концертмейстером ли, коучем ли, в ансамбль ли. И достаточно широкий спектр применения. Ну, у меня, например, вторая специальность — флейтистка. И вот, знаете, флейтисты нигде не нужны. Я, конечно, меня сейчас закидают, возможно, шапками. Ну, мы, конечно, все красивые, но нас много.
Очень красивая профессия.
Это правда.
Какие вы видите перспективы для выпускников? Куда можно пойти? Может быть, кто-то, ну, не задумывается об этом.
Вот тоже интересный вопрос, потому что, с одной стороны, это так, а с другой стороны, сейчас вот тенденция, последние годы, да, она связана с разными обстоятельствами, но почти все студенты работают. И в этом проблема обучения, потому что у них остается мало времени. Но вот у меня в классе, если, да, 70-80% студентов работают, они находят работу в Петербурге, многие преподают уже в музыкальных школах, фортепиано и концертмейстерский класс, то есть там совмещено обычно, если есть он. И многие работают концертмейстерами, многие работают концертмейстерами в консерватории в десятилетке, когда работают студентами. Вот как дальше уже, да, у них складывается судьба, это уже у каждого по-разному. Но тут, наверное, есть еще какое-то планирование, может быть, сейчас я скажу крамольную вещь, да, может быть, много студентов принимают, может быть, это более штучный товар. С другой стороны, достаточно уже много педагогов, работающих на разных ступенях образования, среднее, высшее, и в музыкальных школах, школах искусств, и им тоже нужна нагрузка. То есть это все такие вещи очень сложные. Но, тем не менее, все находят работу. Безработных нет. И очень, при этом очень много ребят приезжих остаются в Петербурге. Не хотят возвращаться, и здесь находят себе применение.
Онегин. Когда мы говорим о концертмейстерском искусстве, мы, конечно же, и вспоминаем советское время, тех выдающихся концертмейстеров, как Софья Борисовна Вакман, Ирина Родионовна Радина, Евгений Шендерович и многие-многие другие. Это такие уже традиции. Мы вспоминаем то время, и многие считают, что это время было золотое для музыки, для музыкального искусства, для пианистического искусства, для концертмейстеров. Существуют ли эти традиции? Продолжаются ли эти традиции в нашей замечательной Санкт-Петербургской консерватории сегодня?
Безусловно, традиции сохраняются, поскольку педагоги нашей кафедры нынешней – это все прямые ученики вот этих педагогов, которых вы назвали. Да? То есть Софья Борисовна Вакман, это и Елена Станиславовна Гаудасинская училась, и частично Яна Юрьевна Гранквист, которая вот сейчас у нас на кафедре работает, она у Генриетты Алексеевны Серовой училась. Ну, то есть это очень связано. И Генриетта Алексеевна, и Ирина Александровна Шарапова, они ученики Радины, которые вы назвали. У Шендеровича училась Ирина Юрьевна Соболева, которая у нас тоже сейчас преподает на кафедре, и какое-то время Ирина Витальевна Васильева. То есть это все наши педагоги, которые занимались, то есть прямые ученики. Я училась в Петрозаводской консерватории, но мой педагог был ученицей Люблинского, который основал фактически эту кафедру, и у него есть книжка, посвященная концертмейстерскому мастерству. По поводу сохранения традиций, кроме всего, то есть прямых этих связей педагог-ученик, я бы назвала основное все-таки, мне кажется, это сохранение качества, уровня. Вот это, мне кажется, основное, то, что нужно
мы
развивать.
Мы не потеряли.
Но мы стараемся не потерять. Мы стараемся не потерять.
Мне кажется, стоит послушать Чайковского. Всегда стоит послушать Чайковского. «День лицеарит». Исполняет лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра Полина Лаптева. Партия фортепиано Елена Спист. Thank you. У меня есть одна из любимых тем – исследование счастья сквозь исполнительскую профессию. Как будто бы за счет того, что нас с детства в мире академической музыки, ну, точно так же в профессиональном спорте, выращивают, что ты можешь как будто бы быть счастлив только вот будучи, не знаю, олимпийским чемпионом, возьмем более понятные слушателям величины. Но мне очень хочется вдохновить людей, что невероятно круто быть просто хорошим учителем в музыкальной школе. Это строительство нашего будущего, опора культуры. И почему-то у нас есть некоторая проблема с тем, чтобы пересиливать эти детские установки, которые были. Возможно, сейчас все поменялось. Я все-таки училась некоторое время назад. Вам, наверное, здесь виднее. Вы видите новые приходящие поколения ребят и можете судить об этом более здраво, с меньшей призмой эмоциональности там, моего восприятия со стороны. Каков был бы ваш совет ребятам, которые, может, только думают связать свою жизнь профессионально с музыкой, может быть, заканчивают музыкальные школы, или же, может, у них вообще нет музыкального образования, они вот завтрашним днем решают, что иду поступать в консерваторию. Вот будет у меня сегодня такое решение. Дайте им, пожалуйста, какой-нибудь совет.
Именно в консерваторию.
То есть, ну, неважно, в училище.
То есть есть какое-то уже образование, они хотят все-таки дальше продолжать учиться.
Да.
Чтобы они с удовольствием это сделали, с удовольствием продолжили свое обучение.
Мне кажется, что большое счастье просто заниматься вообще искусством и музыкой. Жизнь, она сложная. Мы с этого начали, да, она непредсказуема, поэтому выбор профессии. Но музыка, она не предает, если ее любишь. То есть это не только искусство, не только профессия дела, это еще большой друг, то есть с которым ты можешь поделиться, с которым ты можешь посоветоваться, высказаться, то, что, может быть, ты не скажешь даже самым близким людям. Это большое счастье. И мне кажется, что если педагоги за технологическими проблемами все-таки не забывают, что они учат искусство, которое эмоционально, которое интеллектуально, и ребята это начинают понимать и начинают через звуки выражать то, что есть в нотном тексте, но то, что они через себя пропускают, то тогда, конечно, расстаться с этим делом невозможно. У меня много знакомых врачей, и они все учат детей музыке, хотя не собираются делать их профессионалами, потому что, кроме всего прочего, занятие музыкой очень развивает мозговую деятельность. Об этом и Черниговская пишет. То, что можем делать мы, вот мы даже этого не замечаем. Другие люди просто сделать не могут. Вот эта координация, то есть разная координация левой и правой руки, еще при этом педали, или там органисты, когда это органная педаль, это вообще что-то невероятное, да, ножная педаль. И так далее, и тому подобное. То есть это просто замечательно. Родители, отдавайте детей заниматься музыкой.
Это полезно для
здоровья. Это полезно. Молодежь, занимайтесь музыкой, вы получите массу колоссальных эмоций положительных.
Елена Александровна, спасибо огромное, что пришли.
Большое спасибо вам.
Спасибо за приглашение.
Спасибо за советы. А с вами была программа «Онегин», программа о музыке и музыкантах. И мы, ее ведущие.
Ирина Гаудасинская.
И Владимир Тюльпанов. До новых встреч.
Онегин.
Онегин. Онегин.